Царю Небесный, Утешителю, души истины и живедесы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в них, и очистенный от всякой скверны, спаси блаже души наши. Сейчас мы продолжим чтение 4 главы послания апостола Павла к эфесянам, жителям града Эфеса. Во вчерашнем чтении святой апостол Павел говорил о том, что, наслаждаясь служением единому Богу, все крещенные во имя Святой Троицы, имея Божью благодать в сердцах своих, призваны со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением и любовью служить друг другу, избегая разномыслия, раздоров, неприличествующих для христианина, дабы сохранять единство Духа в союзе мира. Велик наш Господь, мыслит апостол Павел, который, снизойдя с небес, осветил божеством преисподней земли и уже в воскрешенном теле взошел превыше небес и сел одесную Отца. Завершив свою мысль на столь высокой торжественной ноте, говорящей о всемогуществе, благости и премудрости воскресшего Спасителя, апостол далее будет рассуждать о том, что в церкви он учредил различные служения и для совершения святых, то есть для того, чтобы каждый из нас мог удобно достичь своей последней цели, совершенного единения со Христом, дал особые благодатные дары своим непосредственным служителям. Начинаем чтение с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых в дело служения для созидания тела Христова». Итак, особо выделяет апостолов. Речь идет непосредственно о 12 апостолах. Они восприняли по боголюбию своему всю полноту даров Духа Святого. Они совершенны во всем. И благовестии, и в назидании душ человеческих, и в управлении церковью совмещают эти 12 в себе все дары, которые распределены между другими служителями в разной степени. Вот почему в Апокалипсисе апостолы именуются драгоценными камнями, украшающими основание церкви, основание церкви, то есть самого Христа. Кроме апостолов, которые сложили в церковь все сокровища благодати, упоминает пророков, не ветхозаветных, но новозаветных,
тех облагодатствованных служителей, которым открывает Бог судьбы Церкви в грядущем, открывает и тайну сердец человеческих для служения и спасения людей. Заметим, что пророческое служение никогда не оскудевало в последующих веках в Церкви. В книге «Деяний» мы находим упоминание, свидетельство некоторых христиан, имевших пророческую харизму, помимо апостолов. Это пророк Агав, это диакон Филипп с его семью дочерьми. Но и во всех последующих веках пророческое служение не пресекалось, хотя, как рассуждает святитель Феофан Затворник, отличалось сокровенным характером, не было открытым служением. Это пророческое служение не требовало священнического поставления в диаконы, пресвитеры, епископы. И мы с вами знаем на примере, скажем, старицы Матроны Московской, простой деревенской женщины, которая до, во время Великой Отечественной войны, несколько после, окормляла сотни душ, воздействуя на умы и сердца великих мира сего тем даром, который сиял в ней с исключительной силой. Упоминает евангелистов или благовестников. Непосредственно к ним относятся Лука и Марк, соответственно, ученики апостола Павла и апостола Петра. И вообще те богодухновенные писатели, которые оставили и сложили в Церковь великое наследие, письменные труды, на которых лежит печать помазания Духом Святым. Так любящие просвещение христиане знакомы с писаниями мужей апостольских, тех, кто шел вслед за 12 и 70 апостолами. А мы можем по праву святителя Феофана Затворника, жившего во второй трети и в последней трети 19 столетия, вполне именовать евангелистом, как человеком, имевшим харизму истолковывать Священное Писание под руководством великих древних толкователей Иоанна Златоуста. Сам святитель Феофан евангелистами почитает и тех, кого сегодня называют иностранным словом миссионеры, то есть тех, кто несет благую весть в народы, чуждые крещения. К ним принадлежит, без сомнения, святитель Николай Японский, который взял на себя и осуществил с Божьей помощью беспримерный труд в иероглифах запечатлеть Священное Писание, главные богослужебные книги Церкви и явиться апостолом Японии. Наконец, говорит о пастырях и учителях. Они не представляют собой два отдельных отряда, но в новозаветном священстве, несомненно, совмещается пасторство, душепопечение и учительство, просвещение крещенного народа. И начиная с первого столетия этот труд христовых служителей даже до 21 века не пресекается и составляет, так сказать, будничную благодатную жизнь церкви. Все эти люди, получившие помимо благодати крещения, необходимый для единения с Господом, особый дар, необходимый для служения иным, к совершению святых в дело служения для созидания тела Христова. Апостол Павел говорит о трех сторонах единого служения, совершения святых. Един свят Господь Иисус Христос. В таинстве крещения Его благодать невидимо поселяется в ученике Христовом. Но эту благодать, как зерно, подобает прорастить, точнее, обеспечить все необходимые условия, дабы зерно проросло и достигло степени колоса. Соответственно, в сердце каждого христианина должна по замыслу Божию непрестанно свершаться деятельность, состоящая из наших бессильных самих по себе человеческих усилий и незримого, но действенного движения благодати, которая ожидает нашего согласия, труда и соработничества. И вся земная жизнь христианина таким образом имеет свою целью совершение, завершение, полноту освящения души и тела, ума и сердца. Или, что то же самое, полноту вселения в нас божественной благодати. Или, что то же самое, изображение, ясное начертание в нас образа Господа Иисуса Христа. Или, что то же самое, поступление христианина под управление Духа Святого. Как до крещения или во времена неведения мы были управляемы собственными страстями, а значит, лукавым духом, так совершенный святой, то есть позволивший Христу изобразиться в себе, становится носилом божества. Те, кто любит читать книги новозаветные, знают, в деяниях апостольских мы находим ясные свидетельства, как Дух Святой говорил с апостолами, как действовал в них и через них, что-то им запрещал, что-то им благословлял, видимо, являл свое присутствие в них. Об этом же говорит и труд письменный преподобного Серафима Саровского о стяжании Духа Святого как цели христианской жизни. Автор этой статьи был совершенным христианином, и Бог жил в его сердце и являл себя видимым образом через богоугодное постническое житие преподобного Серафима. Итак, этому совершению святых призваны служить пастыри, делая то, что они должны делать, просвещать, научать, участвовать в таинствах, в соборных молитвах, укреплять и утешать паству, побуждая ее, прежде всего, собственным примером и словом двигаться в известном направлении. Итак, свершение святых – дело служения. Это служение осуществляется через божественную литургию, через всю седмерицу христовых таинств, через душепопечение, духовное окормление народа, через содействие церковной общине в целомудренном, праведном и благочестном житии, упорядочении жизни христиан, так, чтобы все у них в жизни было благообразно и по чину, а главное, все было устремлено ко Христу, было выражением любви ко Господу. И прежде всего, молитвенное предстояние пред Господом. Ведь молитва и определяет, и закрашивает собой все внешние стороны нашей жизни. Пастыри нам нужны для нашего движения к Богу. Без них мы не обойдемся в служении Христу. Пастыри трудятся над созиданием тела Христова. Мы говорили вчера о том, что порознь, будучи разрозненными членами, вместе составляем это тело. Это тело растет, по выражению апостола, особым ростом, незримым. Как правило, для внешнего глаза. Более того, редко мы помышляем друг о друге, как о едином теле. Нужно иметь действительно и смирение, и любовь, чтобы видеть и воспринимать, и осознавать себя и окружающих частицами целого, членами тела. Созерцать, так сказать, Христа, невидимо возглавляющего это тело. Люди плотские, как говорит апостол, потому и сварятся, потому и ссорятся, ревнуют не по разуму, что имеет омраченные очи. Господь хочет иного, дабы мы очами, просвещенными верой, созерцали Его, невидимо нам присущим. И, как мы говорили вчера и читали, со смиренномудрием, кротостью, долготерпением снисходили друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. В лучшие наши минуты, именно на Божественной Литургии, мы осознаем себя как Христово тело и догадываемся, приобщая все от единой чаши, как Господь таинственно взращивает это тело, присутствуя в каждом из нас, соединяя каждого из нас узами Духа Святого. Высоко патерское служение, коль скоро оно имеет такую цель – содействовать самому главе Церкви Христу во взращивании Его тела. Доколе все мы придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Итак, для чего все наши труды отдельно взятого ученика Христова, пастырей вместе взятых? Куда эти труды направляются? Каков замысел Божий у нас? А замысел этот – всех привести в единство веры. Как в семье все должны быть единомысленны от мала до велика, так в человеческой семье должно царствовать по замыслу Божию это чудесное единство веры, чтобы все народы добровольно покорились в вере и через Христа Спасителя обрели вечную жизнь в Святой Троице. Так, чтобы соединенные в тело Христово вчерашние иудеи и язычники наслаждались глубоким миром, и имя Господа сияло и прославлялось в этом единении его, Господа, учеников. Внутренней стороной этого единения является познание Сына Божьего. Действительно, наша вера, как горчичное зерно, таинственно зарождение в человеческой душе веры и любви в Господа Иисуса Христа, когда душа узнает в Нем живого Бога. Но не менее таинственно движение души к совершенной вере, ибо вот один теоретически отвлеченно признает Бога человека, а другой ощутимо носит его в себе, общается с ним, предстоит ему, а третий настолько любит Господа Иисуса Христа, что почитает за грех расстаться на малое время с молитвой к Нему, и в Нем светится имя Божье. Разные меры познания Сына Божьего, но душа каждого из нас ведома по этому пути, однако не противу нашего желания, наших собственных усилий. Так, чтобы человек стал мужем совершенным. В данном случае неважно, имеется в виду мужеский пол или женский, но речь идет о полноте даров Святого Духа, о свободном действовании в нашем сердце Христа Искупителя. Легко понять, о чем идет речь, если мы обратимся к Писаниям святых. Например, прочитаем гимны святого Симеона Нового Богослова, сотканные из любви ко Христу, с которым он общался лицом к лицу. Или если познакомимся с записками келейными преподобного Василиска Сибирского и его друга Зосимы, двух старцев, которые, живя в уединении в 19 столетии, пришли оба в меру полного возраста Христова. Один из них и пишет о том, как ему даровано было созерцание Христа, богомладенца, почивающего в его сердце. И этого богомладенца он вынашивал, и мало-помалу Господь становился юношей и, наконец, входил в состояние мужа совершенного. Таинственные эти свидетельства говорят о том, что и в каждом из нас Христос, Спаситель, пребывая по дару благодати, чает нашего соработничества, дабы Ему воцариться, воссесть на престоле нашего сердца, даруя свободу, спасение, полноту обожения своему чаду. Таинственные эти слова – мера полного возраста Христова, то есть совершенное проникновение человеческой природы божественной благодатью. Что мы видим в наиболее полной и прекрасной, и непостижимой мере в самой Пречистой Деве Марии. И если всегда иметь в виду эту высокую и прекрасную цель, если стараться не уклоняться ни ошую, ни одесную от предначертанного нам пути, иметь послушание Матери Церкви, правильно относиться к священству, не привнося в духовное кормление ничего греховного, эгоистического, но, так сказать, черпая божественную благодать через таинство, которое совершается не без участия священства, а они и сами, чада Божьи, призваны возрастать в меру полного возраста Христова. С нами не случится того, о чем далее говорит апостол, противопоставляя только что описанное движение к Богу от очищения к освящению, от освящения к совершенному единению с Богом, противопоставляя это движение вверх иному состоянию самозамкнутости в своем эгоизме, оторванности от Христа. Нам хорошо это знакомо, потому что мы некогда жили совершенно отчужденными света Божьего. Нас окружают близкие и родные люди, которые, может быть, еще и не вступили на стезю веры и напоминают нам о нашем собственном вчерашнем состоянии. Наконец, если человек охладевает в любви ко Христу, то, спотыкаясь и падая, не дай Бог, он может откатиться в ту самую тьму и сумерки, так что человеку бывает последнее хуже первого, прежде чем он обратился ко Господу. Что же это за состояние, которого мы должны бояться и которое вызывает у нас великое сочувствие к нашим ближним или дальним, коль скоро оно характеризует их внутреннюю жизнь. Итак, мы призваны к единству веры, к мере полного возраста Христова, дабы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Одно дело человек взрослый, который опытен в жизни, жизнь научила его определенным правилам, он твердо стоит на ногах, он не приходит в смущение от многоразличных неожиданностей и изменяющихся обстоятельств, он целеустремлен, а значит, спокоен и мирен. А другое дело, младенец, который и ходить-то не может без посторонней помощи. Человек, лишенный света веры во Христа, пребывает во тьме. Человек, не молящийся Господу, хотя бы и верующий в Него, не стоит твердо на ногах. Человек, не причащающийся святых Христовых тайн, а если и причащающийся, но не служащий любовью ближним, бывает увлечен ветром эгоизма и может откатиться, так сказать, как определенное растение в пустыне, перекати поле в совершенную тьму. Не дай Бог быть таким младенцем, которого все сбивает с толку, который не имеет развлечения добра и зла, не отличает сена от соломы, который легко поддается всякому негативному воздействию, давлению и искушению, легко изменяет усвоенным было нравственным правилам. Перекати поле, с кем водится, от того и набирается всякой грязи. Нет, нам неприлично быть такими младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Наше учение богодухновенно, наше учение благодатно. Учение заповедей – это учение вечное, небесное. Через подчинение себя заповедям мы становимся твердо на земле, опирающимися стопами, неподвижны. А вот тот, кто, к несчастью, привносит в веру Христову лжемудрие, увлекается всяким чуждым ветром учения, один представляет себе, что душа его переселяется из тела в тело, другой особенно внимателен к приметам, третий впечатляется снами, четвертый читает писателей, которые жили и творили вне лона православной церкви, и поэтому заигрывают со святым Евангелием. Не перечислить всех искушений. Однако человек такой подобен дому с широко распахнутой дверью, так что не просто ветры, а вихри враждебные входят в душу и похищают оттуда самый бисер веры. Это особенно свойственно молодежи, которая крещена с детства, причащается святых христовых тайн, но, не исповедуя верности Христу, легко отпадает во всякие лжеучения, даже не понимая несчастья своего. Все это свершается по лукавству человеков. Только позволь себе, как птенец, выпасть из гнезда церковного. Тебя окружат не один, не два, а десятки лукавых человеков, которые будут и рады обольстить тебя, и рады взрастить в тебе гордостное самосознание человеков, которые, подобно ворам, похищают то, что им не принадлежит, твою душу. Свершается по хитрому искусству обольщения. Тут, несомненно, сам дьявол недалеко, он первый обманщик, он весьма хитер и изыскан в своих приступах к людям, обольщает их в лучших их намерениях, скрывает свою отвратительную физиономию под образом светлого ангела, представляя всякие благовидные причины, делает все, только бы повернулся спиной ко Христу, его Господа, еще не умудренный ученик. Нет, нам другое предлежит. Истинную любовью все возвращать в того, который есть глава Христос. Вот лекарство против всех заблуждений и обольщений. Любовь ко Христу, устремление к Нему ума и сердца, внутреннее собеседование с Господом, боязнь потерять это общение с Небесным Отцом, но всегдашнее исповедание пред Ним своей немощи, своего ничтожества и стремление служить людям без корысти во славу Господа, все покрывая милосердием и любовью. Итак, нам указан прямой и такой ясный и прекрасный путь – любовь к Богу и любовь к ближним. Любовь к Богу выражается в стремлении стяжать чистую молитву, которая пожигает все помыслы и мечтания, а дух этой молитвы имеет ясное выражение в человеколюбии, в неосуждении, в милосердии, в соучастии в бедах и нуждах ближних. И, наконец, последнее на сегодня замечательное, хотя и не столь простых выражениях, изречение апостола Павла о Церкви Христовой. Мы служим любовью, истинную любовью Господу, главе Церкви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Этот 16 стих 4 главы к Эфесянам был предметом тщательного изучения богоносных отцов от Иоанна Златоуста до Феофана Затворника. В нем вновь идет речь о церкви, теле Христовом, главою которого является Он Сам, Христос. Это тело, как мы говорим, находится в движении, в состоянии таинственного роста, и получает оно приращение, созидая самого себя в любви. Но как растет это тело? Каким образом оно созидает себя, конечно, посредством труда каждого из нас, составляющих это тело, каждого члена церкви. И для того, чтобы нам быть живыми клеточками этого тела, нужно иметь в себе любовь, любовь ко Господу. Именно это устремление ко Господу, готовность ради Него пожертвовать всем, неготовность расстаться с Ним даже на минуту, стремление всегда поддерживать молитвенное обращение ко Христу, вот то вдохновение, тот стимул, тот мотив, который всегда присущий человеку, обеспечит ему возрастание. Чуть только охладеет любовь, чуть только мы заменим молитву каким-либо иным занятием, чуть только имя Христово исчезнет, уйдет незаметно из нашего ума, движение, устремленность ко Господу замирает. Божья благодать остается бездейственной в человеке, который всеми фибрами души и клеточками тела не устремлен ко Христу. Если есть любовь ко Господу, не показная, но тайная, как некое достояние, сокровище твоей души, все остальное управится, как говорят святые. Если Бог у тебя на первом месте, то все само собой получится. Итак, непременное условие спасения – наш непрестанный труд, бессильный сам по себе, он является свидетельством и доказательством нашей любви к Богу. Труд этот заключен в том, чтобы сохранять себя от греха, блюсти сердце от зла. А чтобы соблюсти сердце от зла, нужно вседушно молиться и день, и ночь, никогда не выпуская из рук воскрылие риз Христовых. Без этого труда не выловишь рыбку спасения из пруда по русской пословице. Это тело, говорит апостол, растет таинственным ростом Божьим, когда члены тела, каждый из этих членов устремлен ко Христу, но тело это действительно таинственное. Оно состоит и совокуплено посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Один Господь лишь видит это тело и видит, какими узами мы в нем соединены. Нам лишь отчасти открывается эта тайна. У нас есть духовные отцы, у нас есть наши родители, которые нас породили, у нас есть те, кто призваны по доверию любви к послушанию нам, у нас есть круг своих обязанностей у каждого, у нас есть сродники, друзья, соработники, все мы рождены этой землей, при том, что предшествующие поколения внесли свой труд и свою лепту в созидание Матери Церкви. У нас есть любимые святые, к которым мы преимущественно обращаемся. У нас есть свои святые, имя которых мы носим. У нас есть ангелы-хранители. Каждый новый день мы обращаемся к тому святому, подвиг которого чествуется и воспоминается на земле. Мы соединены друг с другом в евхаристическое собрание. Не перечислить этих связей и уз, о которых говорит апостол Павел. Подобно тому, как в человеческом теле есть сердце, разгоняющее кровь, есть кроветворный орган, печень, есть другие члены, есть голова, из которой дух жизни распределяется по всему телу, и в зависимости от того или иного члена тела в большей или меньшей степени его осеняет. Так вот и в церкви. Стоит только разница, что глава Церкви Христос всем сознательно управляет, в то время как в физическом теле дело идет само собой по Богом данным безличным законам. В славянском переводе этого пассажа есть очень интересные слова, которые переведены на русский не совсем выразительно. «Из него же все тело, составляемое и совокупляемое, приличнее, то есть весьма гармонично, тело церкви прекрасно, ему присуща особая стройность, особая упорядоченность. Говоря по-земному, у Бога нет лишних, ненужных людей. Мы все вместе составляем собой удивительное единство, в котором учитываются индивидуальные свойства и качества каждого из нас. В теле Церкви Христовой нет никакой несоразмерности, но Бог сам, как великий художник, украшает это тело, изнутри животворяя его Духом Святым. Так вот, в славянском переводе еще есть такие слова. По-русски они сказаны, что это тело совокуплено посредством всяких взаимоскрепляющих связей. А в славянском сказано, что это тело сочиневаемо прилично, то есть гармонично устроено, всяцем осязанием подаяния. Всяцем осязанием подаяния. О чем идет речь? О том, что каждый из нас, член церкви, находится в полной зависимости от Господа. От Господа мы принимаем подаяние, это благодать Святого Духа, которой мы движемся и существуем. И принимаем мы это подаяние осязанием, то есть оно совершенно осязательно для нас. Дух Святой, благодать Божия действует весьма заметным образом. В идеале мы сознательно общаемся с Господом и, имея обученные чувства, постигаем, как воздействует на нас божественная благодать. Здесь потребно только покаяние, внимание и пребывание в подвиге. Но действительно, причастившись святых Христовых тайн, мы замечаем в себе удивительные изменения, как тишина ума, умиротворение сердца, когда сердце перестает болеть от грехов, когда страсти утихают. Человек, имеющий Христа в своем сердце, с легкостью, без труда служит ближнему, ему доставляет удовольствие общение с людьми в духе смирения и кротости. Человек, привыкший внимательно келейно молиться, знает, что в одном состоянии он начинает молитву и совсем в другом ее заканчивает, когда отходит все житейское, все постороннее, потустороннее. Не будем об этом долго распространяться. Можно только сказать, что вот это осязательное подаяние еще имеет и другую сторону. Дух Святой соединяет нас всех таинственно и непостижимо. Мы не только соприкасаемся с Христом, но соприкасаемся и друг с другом. И по замыслу Божьему наше единство во Христе должно быть теснейшим и глубочайшим, да будут они в нас едино. И за этим тоже можно наблюдать, это тоже можно подмечать. Когда мы в прощенный день миримся друг с другом, если имели глупость и несчастье сетовать и огорчаться, на наше сердце приходит благодать. То, что казалось невозможным, вдруг в считанную секунду осуществляется милостью Божию. Мы чувствуем изменения в своей душе, когда потрудимся бескорыстно послужить человеку, забыв на время о собственном «я». Особенно благодатна молитва не за себя, а за ближнего, когда всей душой, всем сердцем мы сопереживаем ему и в молитве отчасти соприкасаемся с его скорбью, с его горем, а он получает таинственное извещение о том, что он не один на один со своей бедой, но через наше содействие, и просветляется человеческая скорбящая душа. Вот какие мысли содержатся в этом свидетельстве апостола Павла о церкви, представляющей собой гармоничное, удивительное, целое, из многих членов составленное. При осязательном получении каждым из нас даров Святого Духа, при действии каждого в свою меру. Действительно, у всех у нас различные произволения. Один человек ревностен в ограждении своей души от зла, а другой запросто после причастия принимает нечистые или злобные помыслы, неизвестно на что, рассчитывая и надеясь. Один человек старается сохранить молитвенное присутствие Духа, а второй прочитал несколько молитв и считает, что дело, так сказать, в шляпе, и весь день проводит уже в собственных думах, которые очень часто бывают качественно неопределенными. Но по замыслу Божьему все мы должны, как говорит апостол в послании к римлянам, духом полуменеть, в усердии опережать друг друга, снисходя друг к другу любовью для приращения тела Христова в любви. Вот на этом мы сегодня завершим, сосредоточив наше внимание на то, что Бог взирает на единство христиан между собою. И каждый из нас, если хочет достичь меры возраста и исполнения Христова, всегда должен мыслить о себе, как о листочке на веточке. Должен понимать, что мы единая семья. Есть у нас глава Христос, но в каждом из нас Его божественная благодать. На этом мы сегодня закончим. Благодарим всех за участие, за внимание и готовимся к завтрашней божественной литургии. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, Преснеблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Покойной ночи.